Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Тож традиційно вже для цієї пори по п'ятницям у нас ефір в прямому ефірі. Це програма без компромісів, там, де церковні ієрархи або священники, або теологи дають ясну і конкретну точку зору, спираючись на навчання церкви, на різні документи церкви, на те, що відбувається в суспільстві, що відбувається з нами. Тобто тому і така назва. Ну, а сьогодні у нас дійсно великий гість. Зізнаюся вам, що дуже багато позитивних емоцій пережив, коли спілкувався з сьогоднішнім гостем. Вперше то було дуже таке велике, навіть більше, ніж годинне інтерв'ю. І сьогоднішню постать до нас на радіо привів архієпископ, нині вже покійний, Петро Мальчук. Тож представляю вам архієпископа Мінсько-Могильовського Тадеуша Кондрусевича. Слава Ісусу Христу, ваше високопреосвященство.
Во веки веков.
Итак, ну так от первые слова сразу о архиепископе Петре Мальчуке, поскольку знаю, что вы приехали сюда в Украину с особой миссией, потому что приглашение было от Петра Мальчука прочитать реколекции для наших священников, для наших священников в Заречанах. Вы, по сути, оттуда сейчас возвратились. Ну, поскольку вот про Петра Мальчука мы у вас еще не спрашивали, да, в его уже отсутствии здесь на земле, 27 мая сего года неожиданно, я помню этот день буквально досконально, поскольку мне как бы выпало вести эфиры, я узнал прямо в прямом эфире, что его нету, да. Как это произошло, как владыка себя чувствовал, о чем вы разговаривали, вот, оживите нам в памяти, потому что мы в таком некотором маленьком вакууме переживали эти события, да. А вы там были в Гродно.
Добрый вечер, шановные радиослухачи. Я перепрошаю всех, что не могу говорить добро на украинской мове, разумею, вельми добро, а размовлять, ну, могу на белорусской, вельми подобной мове, но, але покольки питание было зададено на российской мове, буду отказывать
да,
на российской.
Да, пожалуйста, пожалуйста.
Да, действительно, архиепископ Петр Мальчук меня пригласил провести духовные упражнения для священников Киевско-Житомирской епархии. Это было во время моего прошлого визита здесь, визита по случаю серебряного юбилея епископской хиротонии епископа Яна Порвинского, с которым я очень давно знаком, и которого я тоже был одним из епископов, который совершил хиротонию владыки Яна. И также с архиепископом Петром я знаком очень-очень давно. Он неоднократно бывал в Беларуси. Мы часто встречались на различного рода форумах и в Риме, и в других местах мира. Я его помню как очень открытого человека, очень хорошего пастора, человека, хорошо подготовленного для служения в церкви, человека, выросшего из этой земли и на этой земле служившего долгие годы как монах, как священник и потом уже как епископ. Он был приглашен на конгресс, евхаристический конгресс, который проходил в городе Гродно в Белоруссии по случаю юбилейного года милосердия. Я с ним тогда встретился, я спросил его, попросил его, приедет ли он к нам в Буцлав в первый уикенд июля месяца на главное торжество по случаю серебряного юбилея восстановления структур католической церкви в Белоруссии. Он неоднократно там бывал, потому что там тоже его собратья по монашескому ордену работают как раз в Буцлаве. Это такое святилище Божьей Матери Буцлавской, где на эти торжества собирается очень много людей, и он охотно туда ездил. Он мне сказал, да, я приеду. Ну, говорю, ты мне дай копию своего паспорта, потому что у нас иностранному священнику нужно иметь разрешение государственных властей для ведения богослужения. Он дал мне копию паспорта, и на следующий день На последний день конгресса я не был, потому что православная церковь организовала конференцию в Минске, я должен был выступать на этой конференции, поэтому на второй день конгресса я уехал уже вечером, поздно вечером. Третий день конгресса я в Гродно не был, я был в Минске. Потом утром уже на следующий день я попросил канцлера, чтобы он написал полномоченному по делам религии вот это письмо, он написал, где я просил разрешения для архиепископа Петра Мальчука принять участие в наших торжествах. Я подписал это письмо полномоченному, и потом телефон. Звонит мой знакомый священник, однокурсник архиепископа Петра, и говорит: епископу, я не могу ничего понять, в чем дело, что случилось? Умер, говорит. Ну, они были в городе Желудке, где тоже однокурсник епископа Мальчука. Я знаю, что он там несколько раз бывал. Ну, есть однокурсники, поехали, наверное, навестить. Вот. И он пришел просто утром, как я понял с его разговора, он не пришел на завтрак. И этот священник поднялся в комнату на второй этаж, где он спал, и уже нашел епископа мертвым. Конечно, это был для меня шок, для тех, кто его знал, шок. Ну, сердце, вот, и это, ну, конечно, ну, мы не знаем нашей, не можем предсказать свою историю, не можем знать, что будет с нами завтра, и мы, как священники, привыкли к тому, что, ну, человек завершает жизнь, мы часто бываем на и при смерти человека, и на похоронах человека, это просто, ну, наша служба, но когда так вот неожиданно, кажется, здоровый человек, ну, совершенно вот его видел, совершенно разговаривал с ним, и молодой еще совершенно, это трудно было перенести, это, конечно, мы молились, и сюда, когда я приехал, я сразу же попросил, чтобы меня завезли на его могилу, и во время духовных упражнений, которые я проводил для священников Киевско-Житомирской епархии, первую мессу я совершил в интенции именно почившего Петра Мальчука, архиепископа. Мне очень, конечно, жалко. Я и потерял друга хорошего, но жалко тоже, что и Украина потеряла очень хорошего пастыря. Теперь остается только молиться о Божьем милосердии ему, а он наверняка будет из окна Дома Небесного Отца благословить Украину, благословить епархию, которой служил, монашеский орден и всех людей.
Ну, нам весьма-весьма запомнилась его блистательная улыбка и такой пастырский дух.
Это да, было, это, знаете, наверное, не только вам, это многим. Это действительно так было.
А какой эпизод, совместно пережитый с владыкой Мальчуком, вам наиболее памятный?
Ну, их, наверное, много было. Вот. Но мне так, так скажем, синод епископов в Риме 2014 года о семье, вот, ну, понятно, очень сложная тема, mm-hmm. тема, два синода о семье. До сегодняшнего дня еще ведутся разговоры об этом синоде, о документах его и тому подобное. Вот, действительно, тема очень сложная. И он в своем выступлении, а там выступления очень короткие, они должны быть очень емкими. Вот, я увидел в нем человека не только такого вот богослова, скажем, не только пастыря, но человека еще с юмором. И он тогда сказал: вот когда мы бежим, мы должны знать, куда мы бежим. Это вызвало такую улыбку у всех, даже, может быть, смех такой в зале, знаешь, ну, вот приятный такой. Понятно, что человек говорит: ну да, мы говорим, но что мы хотим, какую цель мы перед собой ставим? Это как бы, ну, вдохновил всех нас, задайтесь этим вопросом. Вот. Это было воспринято очень-очень хорошо. Много было других эпизодов, но этот вот для меня, скажем, в такой сложной ситуации человек нашел еще чувство юмора, значит, и одновременно, так сказать, подстегнул еще всех. Ну, вы там не просто так вот говорите, но почему мы собрались здесь, для чего мы собрались здесь, а цель ясная — помочь семье, сохранить семью, ибо это основа каждого общества.
А, владыка, сейчас в Украине вот как раз завершились реколекции для епископов, их проводил очень близкий для вас человек, нунций когда-то в Белоруссии, сейчас он уже второй год нунций здесь, в Украине, я Кладио Гуджероти говорю, и он там тоже говорил о священниках и говорил о том, что священники в первую очередь призваны быть святыми, да, и он попросил всех епископов, чтобы они, руководствуясь вот этими вот терминами и вот этими вот чувствами святости, этими доблестями, предложили некие свои кандидатуры, да, на нового епископа Киева-Житомирского. У меня вопрос к вам, как к опытному, да, архиепископу, ординарию Минско-Могилевскому, и вы долгий час служили архиепископом в России.
16,5 лет.
16,5 лет, и, кстати, благодаря владыке сейчас в России, в Санкт-Петербурге есть радио «Мария», да, и это и была его инициатива.
Так получилось.
Да, очень хорошо получилось, владыка. Какими качествами должен обладать архиепископ?
Но, в первую очередь, спасибо вам, что вы упомянули архиепископа Клаудио Гуджероти, который уже почти год здесь работает у вас. Я хорошо помню, 15 декабря он уехал из Белоруссии, поехал в Украину, мы его провожали еще. Он работал неполные 4 года у нас, служил, лучше так сказать, вот, очень активен. Он очень хорошо записался в
многих епископов высветили.
Да, когда он приехал, у нас было 4 епископа. Когда он уехал, у нас епископов стало на 100% больше, в 2 раза больше. 8. Я не думаю, что где-то есть такая страна в мире, чтобы за неполные 4 года епископов, количество епископов увеличилось в 2 раза. Знаете, вопрос, который задал, я не знаю, что там было на этих рекуллекциях, так скажем, и тому подобное, на встрече, потому что еще конференция епископов была, и там тоже был наверняка нунций, вот, но то, что так говорили священники тоже на духовных упражнениях, которые я проводил, что был поднят вопрос о новых епископах. Вот. Да, это сложный вопрос, это непростой вопрос, это нужно подать 3 кандидата вот, в Ватикан, а прежде чем подать эти 3 кандидата, вот, ну, как бы епископы предлагают, нунций тоже видит свое видение какое-то, вот, все-таки он уже находится здесь, видит, кто активен, кто пассивен, кто какими качествами обладает и тому подобное, и потом собираются мнения священников. Монашествуешь. Может, даже и мирян иногда могут спросить. Вот. Ну, все это потом нунциатура обрабатывает, как говорится. Вот. Это получается 3 кандидата. Эти 3 кандидата направляются в Ватикан, и Ватикан уже папа выбирает, кого из этих. Вот. Но, в первую очередь, надо руководство каноническим правом. Минимум 35 лет жизни. Вот. Минимум 5 лет священства. Ну, таких, как правило, очень-очень молодых, 35-летних не бывает. Хотя, когда я был в России, епископ Клеменс Пикель, который сегодня работает в Саратове, он стал епископом в 37-38 лет, скажем. Вот. Тоже вот в прошлом году стал епископом вспомогательным у меня, Ешевский, Александр Ешевский, ему было там чуть больше за 40, 41-42 года, вот. Он в Могилеве теперь работает. Ну, сегодня тенденция такая здесь, на Востоке. Может,
то есть нунций Клаудио Гуджероти, он высвячивает очень молодых епископов. Тут уже можем сузить.
Он потом хиротонию проводит того, кого папа назначит, значит. Но если теперь взять Белоруссию, вот все 4 епископа, которые были, они все очень молодые.
Ага, то есть да, сузили чуть-чуть.
Да, ну не 35 лет, но уже за 40, скажем, 40 там и дальше. Но молодые, скажем, это уже. Вот. Далее должен... Ну,
ученая степень
должна быть. Или,
это обязательно? Да.
Или, как написано, peritus, это значит с латинского языка, ну, специалист в этой области. А-а-а. То есть, ну, опытный человек. Но сегодня уже, как правило, конечно, ищутся степенью, значит. Mm-hmm. Вот, все-таки времена уже изменились. И уже
то есть доктор,
лет,
не ниже доктора?
Нет, кандидат у нас, как говорится, лицензиат, значит. Вот, не обязательно знать. Mm-hmm. Но, может быть, peritus тоже, почему нет? Вот, и дальше должен обладать теми качествами, которые вы назвали, святой человек. Священник, вообще-то, корень слова священник – это святой. Абсолютно. И тут само понятно. И он дает святые вещи людям. Вот, и папа Бенедикт XVI как-то сказал, что священник в первую очередь должен быть специалистом от встречи человека с Богом. Да, сегодня священник-строитель, священник сегодня эконом, священник там журналист и тому подобное. Все это хорошо, значит, вот. Но первое его задание — быть специалистом от встречи с Богом. Тоже, каким он является специалистом, как человеческие его качества. Вот, какова психология этого человека, вот, как он с другими людьми ведет себя. Организаторские способности очень-очень важно. Вот, потом пастырское видение проблем всех и организация пастырства очень важна. То есть собирается там немало таких вещей, на которые нужно ответить, потому что будет священники получат вопросник, и там ни один, ни два вопроса, там их много, скажу вам так. На них нужно ответить, ну и потом выходит так. В церкви есть очень большая практика, и, как правило, эта практика, она подтверждена жизнью, и, как правило, в результате хорошие кандидаты.
Вы знаете, владыка, когда к нам приходит интересный гость, я всегда пытаюсь, ну, как бы увидеть, какие вот круглые даты он в этом году отмечает, да, но это важно, да, чтобы был повод что-то вспомнить, да, вот так вот. Я у вас сразу как минимум три такие даты нашел, да, как минимум три.
Не знаю.
Да, вот у вас юбилей в этом году был, вот в начале года, 3 января, вот
юбилей, ну, да.
Это номер один.
Да.
А может быть, скажете, что это не номер один, потому что у вас, может быть, номер один был юбилей 31 мая 81 года, вы были рукоположены в священники, да. Может, это для вас номер один. Или же номер один для вас 13 апреля 91 года, это вы стали архиепископом, апостольским администратором для католиков латинского обряда в Российской Федерации. Что для вас, кстати, номер один?
И когда мы возьмем число 13 апреля 91 года, да. Ну, в первую очередь, 13, все боятся почему-то числа 13.
Хотя Марийная цифра.
Да, хотя Марийная цифра скажет, да. Боятся 13, я уже сам не знаю, я когда-то летел из Минска, и был самолет австрийских линий, у меня был там 14, 15 ряд, я не помню, я так и 10, 11, 12. 14, нет, что-то назад вернулся. 10, ну, что, ну нет, 13. Это Женя, тут там бывает, по-разному бывает. Но это Фатимский день, а тем более мы приближаемся к сотой годовщине фатимских явлений. 13 апреля 1991 года были восстановлены структуры католической церкви в Беларуси на уровне митрополии Минско-Могилевской, то есть епархии были установлены. Структуры католической церкви в России, две апостольские администратуры, и структуры католической церкви в Казахстане и Средней Азии. То есть это ну, решение папы было таким глобальным, полмира, скажем, вот, территориально, если взять очень, очень много, ну, я, может быть, утрирую полмира, ну, конечно, очень большая территория. Вот, но, знаете, я бы не участвовал в этом, если бы не было 31 мая 81 года, вот, когда я был рукоположен во священники. Но этого тоже не было бы, если бы я не родился, если бы мои родители не передали мне Божий дар жизни. Поэтому
то есть все, все-таки триумвират.
Все-таки надо вернуться к 3 января 46 года.
Владыка, чтобы так чуть-чуть не то, что закрыть эту тему про епископство, с чем в первую очередь владыка соприкасается после того, как восходит на престол?
Сегодня я встретился с епископом Яном Пурвинским.
Да.
Давно знаю его, ну, и навестил его, значит, и так ему вспомнил: владыка, помните, когда была ваша хиротония, как после мессы люди ждут еще с цветами поздравить, а тут народ ринулся в резницу. И я как-то там рядом оказался, потом уже убегал оттуда, чтобы только не слышать. Вот, владыка, дайте нам священников Харьков, дайте нам Харьков, что нам еще только-только-только. Вот. То есть, понимаете, зависит от того, в какой ситуации вы находитесь. 91-й год, это 25 лет тому назад. Угу. Сегодня уже совсем другая ситуация. То есть надо смотреть, где мы находимся, знать, что мы делаем. Вот. Но если мы возьмем 25 лет назад, или я там 27 лет назад был, хиротония была, значит, вот, и быть первым после 50 лет, значит, вот, и тогда и в Украине не было епископа, в России не было епископа, тогда епископы были только в Литве и в Латвии, и с чего начинать? И как здесь? Священников нет, семинарии нет, литературы нет, ну... С чего начинать? Этих 1,5 миллиона верующих в Беларуси тогда, а священников только 60, и все в преклонном возрасте, почти все, там несколько, может, 21 другой.
И, наверное, многие поляки, да. И
они все тогда были только местные, тогда еще не было из Польши.
Не
вот.
Было, да?
Это только 60 было, 62 священника было своих тогда. Вот. Ну, на такое количество верующих, ну, что делать, значит, вот. Надо рукава закасать и довериться Богу, а я еще Марию всегда прошу в помощь, вот, потому что очень-очень верю в фатимские объявления, и, кстати, они меня просто ведут по жизни, вот. И работать просто работать. Надо отвечать на вызовы времени, а тогда вызов времени был, надо открывать храмы, надо основать семинарию. Вот, кстати, 9 священников в Украине, которые работают, они закончили Гродненскую духовную семинарию, которую мне тогда удалось
открыть. Тот же Виктор Маковский отец.
Да, вот. Поэтому зависит от ситуации, в которой мы сегодня находимся. И сегодня, когда придет преемник архиепископа Петра...
Какие сейчас вызовы, кстати, по сравнению с теми 91-го года?
Значит, опять в каком месте мы находимся. Вот, Украина, Белоруссия, Россия, Литва, Латвия и тому подобное. Вот, ну, у вас мало храмов, у нас мало храмов. У вас мало священников, у нас мало священников. Вот это мы встречаемся с этим. Но общий вызов сегодня – это поступающий секуляризм. Это нравственный релятивизм. Это отход от Бога.
Гендер.
Если 25 лет тому назад мы говорили, да, вот это советский режим, атеистический режим привел все к этому и так далее. Сегодня свобода. Иди в семинарию сколько хочешь, но сколько там есть сегодня. Иди в храм сколько хочешь, и когда хочешь. И мест полно, значит. И в Киеве сколько сегодня мест, я не знаю. Ну, да, несколько десятков мест в воскресенье. Наверняка 7 храмов, в каждом, ну, 3-4 там, может быть, мест и тому подобное. Вот, ну,
иди. Бывает и 7.
Бывает и 7, да, конечно. Вот, ну, да. Иди, ну, сколько идет людей, значит. Тогда вот тут огромнейшая проблема. И молодежь, значит, чем она живет сегодня? Я встречаю молодежь, и действительно, ну, надо... Перед ними, они как бы на таком, ну, крест большой перед ними, они хотят быть современными. Кто не хочет быть современным? Молодые. Хотят, да. Но, с другой стороны, если он верующим, он чувствует, что эта современность не всегда сочетается с церковью, с учением церкви, с Божьим законом. Как сохранить Божий закон и быть современным? Помоги. Вот ты приходишь к священнику, приходит к епископу, ну, помоги мне. И как помочь? Вот тут большая задача стоит, значит. Это новая евангелизация. Сегодня надо новыми средствами вещать Евангелие. И, конечно, вы очень счастливы, что имеете Радио Мария. Сегодня без масс-медиа я просто не могу себе представить возвещение Евангелия. Да, у нас в храмах много людей. Ну, есть и малые приходы, но если там Минск, скажем, Гродно, вот областные города, там действительно очень много людей, вот, и тому подобное. Но по сравнению с теми, которые не слышат Божьего слова, это капля в море. Сегодня без масс-медиа не дойдем. Использовать эти все средства – это те задачи, которые стоят. Семья. Как сохранить семью? Мы же видим, что, ну, это катастрофа просто семьи. Даже меняется сама концепция семьи. Гомосексуальные союзы. Политика джендер. Вот, идеология джендера.
Владыка, можно тут так чуть-чуть этот вопрос скепсису поддать такому мягкому, поскольку вам не кажется, что вот это вот гомосексуализм и гендер, ну, слава Богу, да, но мне кажется, что восточные народы в меньшей мере эту проблему...
Абсолютно с вами согласен, абсолютно с вами согласен, но, тем не менее, есть люди... которые тоже поддерживают вот это, и есть приверженцы этому. Я не знаю, я не отвечаю за Украину, отвечаю за Беларусь, но есть, ну, думаю, что трудно сегодня...
В Беларуси есть ЛГБТ-парады?
Нет.
У нас есть.
Ну, видите.
Не, это не в похвалу.
То есть, я не говорю, что в похвалу. Я совсем не говорю, что в похвалу, значит, вот, оно у нас нет, вот. Но это говорит о том, что эта проблема появляется перед нами сегодня. Сегодня железным занавесом мы не закроемся. Сегодня есть интернет. который открывает весь мир.
Как вам кажется, как пастырю в первую очередь, как священнику даже, молодежь же нравится вот эти вот новые течения, ЛГБТ, вот это вот все? Некоторые молодежи, то есть.
Ну, может быть, некоторые нравятся. Значит, я лично, персонально, вот так, чтобы ко мне кто-то пришел и сказал, что вот у меня проблема, а, или почему вот церковь не поддерживает там, или чего-то такого, значит, вот, ко мне пока никто не обратился. За 27 лет епископского служения, 35 лет священнического служения. Никто никогда не... никто ничего не спросил. Понятно, что и Синод об этом говорил, и ну, человек таким родился. Вот. Мы не должны тоже отталкивать этого человека. Да, мы тебя знать не хотим и тому подобное. И мы должны быть против греха, но не против человека. Если он с таким, ну, так, таким родился, такова его физиология, такова, так он
устроен,
так себя чувствует, значит, вот. Но это одно, но второе, как он живет. Если он старается... жить нормально, по-христиански, ну что делать?
А, Владыка, как вы считаете, нужно ли таким людям особенное отношение от священника в том плане, что были какие-то общины для таких людей?
Очень нужно, и нужно пастырство, и об этом много говорил Синод, и об этом говорит Папа Франциск, и это может быть задание, которое стоит перед нами. Да, не очень сильно это все выражено в нашем геополитическом пространстве, вот, но, тем не менее, есть и гей-парады, как вы говорите, вот, да, в Киеве, вот, у нас нет, но, тем не менее, я знаю, что есть такие люди, вот, и есть общество, вот, нужно пастырство специальное для них, нужно помочь человеку. Он, ну, может быть, не справляется сам, надо ему протянуть руку.
Владыка, насчет этих гей-парадов, я лично общался со многими священниками, да, и епископами на эту тему. Одни говорят, ну, мы просто чуть-чуть католики пассивные, нам надо сделать альтернативный парад. Они делают парад ЛГБТ, а нам нужно сделать парад за семью, например, нормальную, здоровую, да. И вот их там прошло, там, например, 300 человек, а нас должно пройти там... 500 тысяч человек там в Киеве, есть столько верных, ну, может быть, нету столько грека и рима-католика вместе взятых, не будет 500 тысяч человек, но тысяч там 20 бы нашлось. Сделали подобный парад за семью, еле-еле 5 тысяч насобиралось. Как вам кажется, пассивность это как бы чуть-чуть есть вот у нас, у католиков такой, скажем так, недостаток маленький, что вот надо где-то активно выступить, сказать свое слово, и вот недостаточно.
Но, знаете, каждая активность, она хороша, но мы знаем, что кто-то другой может более активен. То есть тут надо, как в спорте, вот, то есть всегда надо поднимать планку вот, выше. Вот. Но о том, чтобы сделать какой-то контрпарад, там, скажем, или парад о жизни, у нас в Минске там что-то пробовали организовать о жизни, ну, там, парад в защиту жизни, может, так,
да,
так,
да,
так
да.
Я бы так сказал, значит,
да
вот.
Что-то вроде противоабортов, да, что-то такое?
Да, 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 вот, это, конечно, очень похвальная вещь, почему нет, это, да, есть так, но мы тоже имеем что показать, вот. Ведь посмотрите, когда в Италии хотели принять закон,
да,
тоже, вот, там аборты, и то другое,
там, значит. Там 1500, по-моему, как-то
вышло. И там, значит, тогда я такие плакаты видел сам, вот, итальянская конференция епископов распространяла, что там написано было, ты тоже был эмбрионом.
Угу.
Так написано было, значит. Вот, то есть, это в защиту жизни, в защиту семьи.
Как тоже. Правило, за аборты выступают те, кто родился.
Ну, нет, кто-то не родился, не будет выступать.
Ну, понятно.
Это понятно. Да, почему нет? Может быть, и мы пассивны, может быть.
Владыка, сейчас вот я предлагаю вам и нашим слушателям послушать один синхрон. Синхрон — это такая маленькая аудио-интервью от интересного гостя, скажу архиепископу Минско-Могилевскому Тадеушу Кондрусевичу. У нас есть такой очень интересный теолог, священник византийского обряда, греко-католик Михаил Демид. Он один из основателей Украинского католического университета.
Это да, во Львове.
Да, во Львове, да, в 96-м году. Он еще достойные иерархии организовали этот вуз. И мы говорили на схожую тему проблемы священства, епископства, устройства церкви, да, какие есть проблемы, чтобы помогло нам быть более динамичными, да, в церкви. И он вот так вот сказал некоторые вот такие свои соображения на этот счет. Давайте их послушаем. Это буквально займет у нас около 5 минут, но они дадут вот такой новый толчок для обсуждения, проблема ли это или просто то, что имеем на данное время, это никакая не проблема. Итак, Михаил Демид, священник Украинской греко-католической церкви. Слушаем.
Якщо ми маємо в багатьох країнах Західної Європи такий сплеск матеріалізму і ненависті навіть до релігії чи до церкви, ну це в першій мірі є, бо священнослужителі в якийсь час перестали жити тим, що вони проповідували. А в нас в Україні, отже, я думаю, що історично так було, що була частина клеру свята, а була частина клеру, яка так сприймала цей свій стан як соціальний стан, як ну, можливість ну, добре жити і як, ну і все. Так, і все. Ну, і того не сталося. Того не сталося. І з цієї причини ми нині маємо цілий ряд священиків, які, ну, отже, вони поводяться так, як, скажімо, маленькі директори заводів чи що, розумієте, живуть контактами, так, телефонним правом, як закон, самі інтерпретують закон і так далі, розумієте. Але це і дуже негативно. Це і дуже негативно.
Хвороба.
Ну, це є така хвороба, так. Це є така хвороба, яка, отже, вона не виліковується, бо вона має свої як розгалуження і в єпископаті. Тобто, якщо може не так сильно, так в нижньому клері, так, в духовенстві, але якщо ви подивитеся багатьох єпископів, як менше в католицьких єпископів, але так само в католицьких єпископів, але більшості в православних, ну то ми бачимо, то є пани, так, це є магнати, це не є, це то, як побачити обличчя Ісуса Христа, так, як то зрівняти Ісуса Христа на Христі і того, як, ну, та людина, ту людину, що живе безжурним матеріальним життям вищі ставки всіх, ну, більшості людей. Так що я би був цікавий, якби ті єпископи підписували е-декларації, скільки у них є статків, так. Я це так ніби на жарт, але це не жарт. Розумієте, це є стан, в якому знаходяться наші церкви нині, так. Тобто я не закликаю до того, щоб були бідними, так, але я закликаю до того, щоб це багатство, якими є, як би то сказав, упорядниками, як духовенство і вище духовенство, щоб воно служило для місії. Mm-hmm. О. Тобто, щоб воно було розділене в такому значенні, щоб воно дійсно служило. Такий приклад того, що треба працювати нам в першій мірі над навертанням наших церков, для мене є в першій мірі як обіг коштів в церквах. Тобто, що ну, нема чистої прозорої бухгалтерії. Друга така річ – це є як чесна зарплата. Тобто, щоб ті люди, які працювали в церкві, отже, вони мали зарплату ну, таку, яка їм дозволить нормально жити і нормально думати про майбутнє. А не мати ще другу чи третю роботу задля того, щоб могти то. І третій такий момент – це є суспільна соціальна справедливість, яка є в серед ну, людей, які працюють в церковних структурах.
Продовжується програма «Без компромісів». Спілкуємося з католицьким архієпископом митрополитом Мінсько-Могильовським, архієпископом Тадеушем Кондрусевичем, про священників, про єпископів, про церкву. Владико, ще раз подяка велика, що знайшли час. І, дорогі слухачі Радіо Марія, також долучайтеся, телефонуйте до нас. Зараз маєте унікальну можливість просто подзвонити до нас, ще у нас хвилин 15 є, і поставити своє запитання 044-577-56-45 або 46, 098-650-18-60, 093-323-73-18. І так, а ваше високопреосвященство, так от, якщо по порядку взяти то, що сказав отец Михаил Демид, я знаю, що в Білорусі теж є проблема, отсутствует, ну, как бы социальная защита священников, да, ну, государство же священников, которые эмеритированы, то есть в пенсионном возрасте оно же не платит им пенсии, да, каким образом это все дело, и каким образом эту проблему можно вообще устранить. В Польше, например, священники получают пенсии, да, насколько я знаю, хорошие пенсии, нормальные, и им скидки дают большие, там, если они что-то покупают, тоже я неоднократно... У нас этого даже вообще не пары суст. Каким образом в этом направлении можно вести диалог с государством в эти трудодни, скажем так?
Ну, в первую очередь, я хотел бы поблагодарить отца Михаила за откровенность, и он поднял очень важные вопросы, вопросы, которые касаются, как я понял, из его... выступление церкви, католической церкви, не только католической церкви, но вообще церковных организаций в Украине, но они также и не чужды и Беларуси, я думаю, что и многим-многим другим странам, особенно странам бывшего Советского Союза. И спасибо за то, что был поднят вопрос свидетельства. Недостаточно быть только наставником, но нужно быть свидетелем. Еще блаженный папа Павел VI говорил, что современный человек больше верит свидетелям, нежели наставникам. А ежели верит наставникам, то только потому, что они являются свидетелями. Все учат, каждый представляется более ученым и обещает золотые горы, но потом, скажем, все это куда-то пропадает. Вот. И люди хотят видеть в нас, особенно в всех христианах, но в нас особенно священниках, епископах, чтобы они жили согласно тем правилам, которые проповедуются с амвона. Это очень, очень важно. Второй вопрос, конечно, вот этот вот материальный вопрос, который затронул. Я не знаю, как живут священники, епископы в Украине, и не могу знать, и не хочу тоже. Значит, о православных я могу только знать из интернета и тому подобное. Вот. Но проблема, которую он поднял, решить, да, надо платить работнику, чтобы он в церкви получал ну, не меньше, чем получает человек, который работает на работе. Вот. Надо, чтобы он имел социальную защиту. Но чтобы все это делать, нужно иметь... С чего платить? И тут начинается проблема. И тут начинается проблема, которую в настоящее время церковь, ну, в Белоруссии не может сама пока решить. Мы без помощи заграничных благотворительных организаций просто не выживем. Многие наши структуры нужно было бы просто закрыть. И тут вот как раз находится вот эта вот проблема – Да, получают пенсию, не получают пенсию. Вот. Значит, мы сегодня повсеместно стараемся, чтобы все священники были трудоустроены. По крайней мере, на самую минимальную зарплату, которая... Ну, есть минимальная зарплата, которая в государстве. Тогда все-таки какое-то отчисление на пенсию, какое-то отчисление есть. Это первый шаг, который у нас теперь проводится, и, конечно...
Ага, то есть их трудоустраивают, да?
Да, у нас уже многие трудоустроены, это...
То есть как бы при приходе, да?
При приходе, да, при приходе трудоустроены, ну... Если есть возможность больше тоже зависит от прихода, значит, но, по крайней мере, вот этот минимум, что был. Может быть, не все трудоустроены, некоторые не хотят просто
сами. Это давно уже такое есть в Беларуси?
Это вот последние годы. Ага. Это последние годы. Это последние годы, мы епископат, и тут надо тоже сказать... поблагодарить архиепископа Клаудио Гуджероти, который, так сказать, сильно...
Это одна из его инициатив.
Да, да, сильно нажимал на это, вот, значит, так сказать, толчок. Некоторые были уже давно, значит, вот, ну, может быть, меньше, но теперь этот процесс у нас, так сказать, пошел. Вот. Это не будет какие-то там, не какая-то там огромная пенсия или тому подобное, значит, но что-то будет. Что-то. Хуже, может быть, с сестрами, вот, ага. Да, немножко. Но тоже стараемся, скажем, что-то делать, но тут немножко хуже. Но, слава Богу, что этот процесс начался, вот, лиха беда начала, вот, и мы должны это делать, потому что это, мы учим о социальной справедливости, и мы должны как-то делать.
Показывать.
Да. Из тех возможностей, которые у нас есть, вот, из тех возможностей, которые есть. И это очень, очень важный вопрос, вот. Ну и, конечно же, священник тоже должен платить налоги. Но он же пользуется тоже благами, и... Да, кто-то улицу, да, иду по улице, если она не подметена, не почищена, да, вот грязно. Но это же все стоит. Это сам никто не делает, это все стоит. Это значит, откуда государство берет на это деньги, значит, ну, конечно, из налогов только, значит, и другие вещи. Ну, например, медицина у нас, может быть, не 100% бесплатная, но она... Ну, это бесплатное вообще-то, вот, значит, вот. Ну, это тоже, кто-то за это платит, значит, вот. Кто-то за это должен заплатить, вот. Само с неба не спадет, значит. Поэтому нужно чувствовать это, вот. В этом направлении мы работаем, и я рад тому, что, большинство наших священников, они уже трудоустроены.
А, и вот этот вот вопрос, чтобы финансы были, для людей явными, показанными, это возможно сделать?
Это возможно сделать, но имея большинство приходов, будет, так сказать, с очень большим удивлением придут, что расходы больше, нежели доходы. Вот. А тут уже надо поблагодарить священника, который ездит, который проповедует, который делает, где-то, так сказать, зарабатывает, вот. Идут, священники берут духовные упражнения, едут в другую страну, даже в Польшу едут, вот, и тому подобное. Как в Польше делается это, я не знаю, потому что там есть, выплаты еще то, что когда-то были конфискованы здания, там, скажем, церковные какие-то, не все переданы, может быть, государство что-то платит. Я не знаю, я только понаслышке что-то могу, например, сказать, вот, в каждом государстве свое есть, но в Италии. В Италии тоже церковь очень богата, но откуда она богата? Там есть так называемый закон Отто Пермиле, то есть 0,8% от налога, который человек платит, он должен платить или на церковь, на какую, пусть он сам скажет, или на культуру, или там на какие-то другие. Он должен платить. В Германии налог на церковь. Многие выписываются. Я считаю, что это уже отжившие. Италия прошла вперед. Вот. Все равно 0,8% надо заплатить. Вот. Куда? Это ты решаешь сам. И с этого получается очень хорошая сумма. И, кстати, итальянская церковь достаточно хорошо помогает таким вот церквам, как бывшего Советского Союза, в Третьем мире, в Африке и тому подобное. В области благотворительности очень и очень много делает. Это как раз из этих вот, из этого налога получается. То есть какова система? Вот. Вот если бы у нас ввели такую, скажем, систему, такую опцию, это решило бы очень многие вопросы. Вот. Но это уже надо вести вопрос с государством, и то, что вы сказали, надо как-то с государством, вот, это надо вести с государством вопрос, вот, брать эти вот примеры какие-то. Вот я бы не облагал налогом так, как в Германии, но вот подумать над опцией итальянской, это совсем...
Сейчас активно обговариваются моменты приезда Папы Франциска в Беларуси? На какой это фазе?
Ну, знаете, это вопрос уже, так сказать, с бородой будет. Все ждали Иоанна Павла II, ждали также и Бенедикта, вот, и когда избрали Франциска, когда я встретился первый раз с Франциском, я ему сказал... Бог любит Троицу, знаешь, ну, знаем это выражение, знаешь. Он говорит, как это понять? Говорит, ну, вот, ну, понятно, что такое Троица, Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой, но у нас имеет немножко другое значение, что до трех раз, вот, говорю, ждали Иоанна Павла II, нет, Бенедикта нет, ну, что остается только на вас. Он сказал, если Бог мне позволит, то, значит, приоткроет двери, то я буду. Президент Лукашенко встречался с папой в мае месяце, и тогда он пригласил папу. Угу. Мы, конечно, молимся с надеждой, что будет. В Украине папа был.
Мы тоже Иоанн хотели Павел бы, II.
Да, мы тоже хотели бы, чтобы папа приехал к нам. У нас очень хорошие межконфессиональные отношения. Ну, я, может быть, так часто говорю о том, что вот Иоанн Павел II мечтал о Европе двух легких. Вот, приезжайте, приезжайте в Минск, с одной стороны улицы Кафедральный собор католический, с другой стороны православный. И мы так друг к другу ходим на богослужения и тому подобное. Вот. Очень много совместных акций проводим. Поэтому в этом смысле, конечно же, Беларусь, ну, такая хорошая площадка для такой встречи. Ну, и не знаю, знаете ли вы об этом, слушатели, радиослушатели знают ли об этом. Каждый год проводится пленарное заседание Совета епископских конференций Европы, и в этом году оно было в Монако, а в следующем году будет в Белоруссии. Когда я представлял именно вот этот вот элемент такой хороших межконфессиональных отношений, он именно был решающим, что вот это пленарное заседание будет проведено в следующем году в Минске.
Давайте послушаем нашего слушателя. А если он с нами еще, слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Слава навіки Богу. Владико, в мене вас питання. У мене дві куми, білоруські, Юзефа і Тамара, вже царство їм небесне. Але є у вас місто Ліда, і ікона є, нерукотворний образ. Це 70 кілометрів від Єрусалима, ще при житті Матері Божої, апостол Павло. Апостол Іоанн Богослов і апостол Петро побили церкву, послали, що Матір Божа прийшла і святила. Це ще при житті Матері Божої. Але нема ніде цієї ікони, тільки в чорно-білому варіанті. Тоді ви знайдіть, вона називається Ліцька і Рібська. Чо Рібська, бо тоді, коли патріарх молився і гоніння було, то він пустив цю ікону і вона очилася в Римі. Будь ласка, знайдіть її, у вас більше можливостей, і щоб ця ікона була і Радіо Марії, і у вас.
Знаєте ли ви об цій іконі?
Есть Лидская икона Божьей Матери, я слышал об этом, значит, вот, но это в православной церкви, скажем, вот так вот больше, вот, ну, хорошо, спасибо большое, я постараюсь больше узнать об этом, дякую.
А ваше высокопреосвященство, ну, когда люди узнали, что вы у нас будете в гостях, то чуть-чуть тоже вопросов.
Ну, если смогу, то отвечу.
Присылали нам, ну, тут разный, тут такой чуть-чуть винегрет. Первый вопрос такой, служат ли в Белоруссии украинцы, как священники и
да,
монахини?
Да, служат.
Сколько,
да.
Если известно?
Ну, немного, несколько человек служат. И они как раз вот францисканцы, бернардинцы, как мы называем, значит, они вот именно в том святилище Божьей Матери Буцлавской, о котором я говорил, где такие самые большие торжества у нас бывают. Ну,
Следующий вопрос. В Ватикане сейчас выясняют роль диаконесс в первенственной церкви. Расскажите, пожалуйста, что это такое и как вы к этому относитесь?
Диаконесса – это не диакон. Вот. То есть это женщины, которые в первые столетия христианства, скажем, помогали при крещении женщин, прежде всего. Ну, также социальной работой занимались. Времена меняются, и это ушло, как сказать, не забыли об этом, то есть в практике этого не было. Папа Франциск заново это поднял, ну, посмотрим, каковы будут исследования, каковы будут решения папы.
Папа не так давно посетил мужчин, которые покинули священство. Какой процент сейчас мужчин покидает священство в Беларуси, в частности?
Ну, это очень-очень редкие случаи. Очень редкие случаи. За время после того, когда я вернулся из Москвы, это было в 2007 году, в моей епархии был только один случай.
Угу. А ваше Преосвященство, скажите, пожалуйста, видел вас один раз на велосипеде. Расскажите, что это за акция была.
Ну, это не один раз можно было видеть.
Он видел один раз.
Ну, не, ну да. Спасибо. Спасибо большое. Ну, я всегда занимался спортом, и футбол, и хоккей, и плавание. Ну, так, я не был профессионал, но для себя, для здоровья. Конечно, теперь я уже не играю ни хоккей, ни футбол, не те годы, вот. Но велосипед я кручу. И у нас есть паломничество каждый год в Буцлав на велосипеде, то есть я провожаю, служу мессу специальную для них, вместе с ними их провожаю, я не могу 4 дня ездить, потому что у меня своя работа есть, но потом я вместе с ними въезжаю в Буцлав. Также с прошлого года проводится в Минске такое мероприятие большое, как открытие велосезона. Mm-hmm. То есть горисполком, Минский горисполком организует это мероприятие, и, например, в этом году по официальным данным, что они объявили, было 9000 велосипедистов. Ну, я беру группу священников, и мы едем. Ну, знаете, мы едем в колорадках, ну, не в сутанах, потому что сложно было бы ехать, но все видят, что мы священники, ну, и подходят многие, конечно, телевидение подходит, многие другие подходят. Католики там тоже есть, вот, потому что в Минске немало католиков живет. Это такая евангелизационная акция, ну, и также пропаганда здорового образа жизни. Образа жизни, да. Кстати, скажу так, что в Минске есть очень много очень хороших велодорожек, 130 километров. В самом Минске, это, и они идут не по улице, не рядом с улицей, если бывает иногда, но очень мало, они так в парках и по берегу реки и тому подобное, поэтому это очень-очень хорошо. Ну и по случаю этого открытия велосезона посчитали, что есть 150 тысяч взрослых велосипедов в Минске, то есть каждый 13 человек имеет велосипед.
Никита спрашивает, Владыка, расскажите, пожалуйста, про наибольшее чудо, которое произошло с вами.
Ну, со мной наибольшее чудо, которое произошло. Знаете, то есть я это Бог совершает чудо. Не только я, но все мы были участниками этого всего. Это, конечно, падение атеистического режима. Мы готовимся теперь в Беларуси, в Украине, я тоже слышал, то же самое будет, готовимся к столетию фатимских явлений и паломничество фигуре Божией Матери Фатимской у нас уже началось по приходам в Беларуси от 13 октября этого года до 13 октября будущего года будет, но, может быть, не все знают, такое паломничество этой фигуре Божией Матери Фатимской, привезенной из Фатимы, в 96-97 годах было в России и Казахстане, и фигура стала на Красной площади. Mm-hmm. Это, конечно, я повторюсь за Иоанном Павлом II, который сказал, повторил слова Гавела, который сказал, я не знаю, что такое чудо, но то, что фигура там стала, это чудо.
Я знаю, что есть активисты сейчас там в Москве, которые раз в месяц делают обход с фигуркой Божьей Матери, она такая небольшая, да, с одной из парафий католических. Да, даже наши люди туда ездили и принимали в этом участие.
Знаете, поклонение Божьей Матери Фатимской в России очень популярно. Оно так разрослось после того вот паломничества. То паломничество 96-97 годы, это были национальными духовными упражнениями.
Владыка спрашивает про современное состояние Римо-католической церкви в Российской Федерации.
Ну, я уже 9 лет там не живу, не работаю.
Ну, наверное, бываю, контакты остались.
Я контакты есть, бываю. Знаете, конечно, это церковь меньшинства, вот, но...
600 тысяч было, когда вы были архиепископом, да?
Разные цифры, знаете, вот, может быть, шутку теперь скажу, что мы так шутим, что есть три типа неправды, лжи, малая неправда, большая неправда и статистика. Поэтому, считайте, эта статистика разная. Надо сказать, что, тем не менее, хотя это церковь меньшинства, она занимает свое подобающее место в российском обществе. ее знают, ее уважают, с ней считаются. Особенно в области науки, культуры. Только за то время, когда я был епископом в Москве, мы издали более 600, около 620 наименований различных книг богословского, исторического, просто чисто христианского характера на русском языке. Это, конечно,
беспрецедентно.
Да, это совсем немало. Потом семинария, потом колледж. Там очень много интеллигенции. Там очень много. И, к сожалению, я должен сказать, что в Беларуси я не вижу так много интеллигенции. Христианской. Они, может, есть, но они почему-то, вот то, что мы говорили, что не активны такие. Угу. Когда мы решили, будем делать энциклопедию, российскую католическую энциклопедию, мы ее сделали. Ну, каждый представляет, какой это титанический труд.
Абсолютно.
Но нашлись люди, не только католики, православные. Мы хотим вот это, будем работать. И они сделали. Я не могу этого в Минске сделать. Я честно признаюсь.
Ваше Высокопреосвященство, на завершение, во-первых, хочу вас отблагодарить от огромной семьи Радио Мария, мы так и говорим, семья Радио Мария, которая насчитывает где-то около 100 тысяч человек нас слушает, да, это только через радиоприемники, которые знают. Огромное вам спасибо, мы знаем, что вы очень любите Украину, часто приезжаете, да, то есть вас...
Друзей много имею, поэтому
да,
приезжаю.
Да, то есть...
И меня приглашают, поэтому...
Да, мы видим вас на прощах разных, да, то есть это очень приятно видеть вас, то, как вы всегда вот так вот горячо проповедуете. Спасибо вам огромное. И на завершение, думаю, логично будет, чтобы вы нам рассказали, что главное в Адвенте, то есть в радостном ожидании рождения Иисуса Христа, вот начиная с воскресенья мы вступаем в этот период, поэтому вам слово.
Но на авансцене Адвента появляется святой Иоанн Креститель. Подготовьте пути Господу, Господь приходит. И понятно всем, что по плохой дороге мы далеко не доедем. Машину поломаем, авария может быть и тому подобное. То же самое и Христос. Он идет к нам, но если колоды на его пути, колоды наших грехов, или двери мы закрыли там, не знаю, на 2-3 замка и тому подобное, он не придет. Вот. Есть такая хорошая... Слова Евангелия от Иоанна. Вот я стою и стучу, и тот, кто отворит, я к тому войду, буду с ним вечерять. Один художник нарисовал двери, у дверей стоит Иисус и стучит. Его маленький сын ходит вокруг этой картины и говорит: «Папа, ты плохо нарисовал эту картину». «Почему плохо?» «Ну, нету рукоятки». Как этот человек, который стучит, если даже услышит приглашение, как он войдет? «Ну, не откроет двери». А папа ему говорит: нет, сынок, эта дверь ведет в твое сердце, в сердце твоей мамы, в мое сердце, в сердце каждого человека. Эти двери можно открыть только изнутри. Поэтому как раз вот Адвент – это время радостного ожидания, посвящено тому, чтобы мы через духовные упражнения, через покаяние, через дела милосердия, через практику уже многовековую практику Адвента открыли эти двери Иисусу, который в них стучит. И чтобы наши сердца стали Вифлеемом 21 века, чтобы Христос каждый день там рождался своей благодатью.
Тут бы и сказать аминь, но мы всегда просим епископов, которые, слава Богу, посещают Радио Мария на завершении того или иного эфира, благословлять нашу семью Радио Мария. Прошу вас, Ваше Преосвященство.
Еще раз спасибо большое за эту возможность. Примите благословение. Да благословит вас всемогущий Бог, Отец і Син, і Дух Святой.
Амінь. Це була програма «Без компромісів». З нами сьогодні був архієпископ католицької церкви, митрополит Мінсько-Могильовський Тадеуш Кондрусевич. Щира вам подяка і слава Ісусу Христу.
Два віки віков.